Прошло 2 дня. Он поехал в институт, вернувшись вечером домой на Шаболовку, в радостном возбуждении рассказывал. Генка был очень приветлив, дружелюбен, расспрашивал, как самочувствие Ольги Васильевны, свекрови, Иринки, тети Паши и бригад Мила, Коли, и не набедокурили ли гости в пьяном угаре. Сережа отвечал, что все было высокохудожественно, претензий у хозяйки нет. И в том же полушутливом тоне. А Эдуард Николаевич не говорил ли каких-нибудь слов в связи с нехваткой мест в гостинице? Нет, никаких слов, потому что говорить было нечем. До самой Москвы язык у Эдуарда Николаевича не шевелился. А лишь только въехали в Москву, он произнес хриплым голосом первое слово. Это был почему-то вопрос «принесли?». Так никто и не понял, что это значило. Постояли, похохотали в коридоре и разошлись. На что насчет Франции? Пока ничего, полная неясность. Вообще-то Климук поговорит, с кем нужно, он обещал. Старуха, не суетись, Генка сделает, это не проблема. В ту минуту он, кажется, искренне в это верил. Проблема была добыть деньги. Сначала Ольга Васильевна втайне поговорила с матерью, которая часто выручала ее, давая небольшие суммы взаймы, и просто так, без отдачи. Но тут мать заколебалась, с ума ошеломила ее. Таких денег у матери не было. Юрий Максимович давал ей на расходы помесячно. Неужели этот твой аж уж так необходим? Мать слабо пыталась сопротивляться. В вашем доме... Столько дыр, тебе нужна шуба, Иринка из всего выросла, и потом, уж если б вдвоем... Ольга Васильевна объяснила, что вдвоем совсем невозможно, да никто не предлагает вдвоем. А ему такая поездка была бы полезна, во всех смыслах. Мать не вполне понимала, о каких смыслах речь, растолковать было трудно. Речь шла о понятиях таинственных, например... о присутствии духа, о самоутверждении, но она поверила Ольге Васильевне. Мать всегда верила ей, в конце концов. Обещала поговорить с Георгием Максимовичем. На другой день позвонил и сказал, что Георгий Максимович просил Сережу зайти. Были уверены, что зайти значило просто зайти, чтобы взять деньги. В субботу поехали втроем. Мать и Георгий Максимович уже жили 3 года на новой квартире, недалеко от прежнего дома, на Сущевской, где осталась мастерская. Дела у Георгия Максимовича шли теперь очень хорошо. Он занимал какие-то выборные должности, чем-то распоряжался, где-то преподавал и работал слегка. Многое работать запрещали врачи, но он все равно любил уходить с утра в мастерскую, и если не писал и не рисовал, то потихоньку возился с картинами. Маленьким молоточком вбивал в багеты гвоздики, укрепляя картон, перебирал листы и кое-что поправлял, не напрягая зрение, или же приглашал кого-нибудь из приятелей. Со второго или первого этажа они согревали чай на плитке. Обсуждали дела, вспоминали прошлое и одновременно рассматривали репродукции, богатейшую коллекцию Георгия Максимовича, разложенную по громадным папкам. Сережа относился к Георгию Максимовичу неплохо, считал его порядочным человеком и даже испытывал к нему нечто вроде благодарности. Не за то, что тот творил на полотне и бумаге, а за то, что вел себя в качестве отчима Ольги Васильевны. Но однажды он сказал Ольге Васильевне, есть такие детские картинки. Смотреть на них сквозь розовую пленку видишь одно, сквозь голубую совсем другое. Вот твой отчим, прости меня, напоминает мне картинку такую. То вижу его художником, настоящим, жертвующим ради искусства всем, а то дельцом, гребущим заказы. Ольге Васильевне не понравилось. Ей тут показалось унижение матери. Она не могла бы полюбить дельца. В том-то и дело, она полюбила несчастного, неустроенного, голодного и нищего, но чистого человека. А кто процветал в эвакуации? Если бы он был дельцом, то бы процветал. Он не умел зарабатывать на хлеб, не умел ничего, кроме мазюканья кисточкой по бумаге. Единственную пару ботинок, высоких, черных, с тупыми расплющенными носами, они хорошо и запомнились. Он утром обвязывал шнурком, потому что отлетала подошва. Это потом, спустя годы, десятилетия, дела его изменились, и он стал легко зарабатывать деньги. Мать как-то шепнула ей, что денег у Георгия Максимовича на книжке довольно много. Конечно, это было хорошо. Ольга Васильевна могла быть спокойна за мать, да ей самой в худую минуту было куда ткнуться. Но Сереже не хотелось в ту субботу идти к тесте. Он как будто чуял неприятный. Пойди одна, я тебя прошу. Нет, Сережа, ну неудобно. Деньги просишь ты для своей поездки. Если ты не пойдешь, это будет воспринято как барство. Ты так ходишь к ним редко. Скажи ей, что я заболел. Я действительно что-то плоховато себя чувствую. Нет, если ты не пойдешь, и я не пойду тоже. Тогда все отменяется. Его нежелание идти к родственникам показалось ей чрезвычайно обидным. Те делали благородный жест. У кого бы он занял такую сумму? У дружков-приятелей? Черта с два. От него требовался минимум внимания. Посидеть, выпить чайку, поговорить со стариками. Ну и, конечно, сказать спасибо или я вам благодарен. Два слова в знак признательности. Ну неужели трудно? Нет, не трудно. Даже приятно поболтать с Георгием Максимовичем, который столько знает и жил в том же Париже, на Рю де Муфтар, о чем мы много наслышаны, но... да что говорить. Если непонятно сразу, тогда нечего объяснять. Тошнотворная невыносимость. Вот что такое просьба. И это делает все разговоры, чаепития, родственные встречи фальшивыми. Поэтому я тебя просил. Видишь, опять просьба, опять невыносимость. Если можно, избавь меня от этого испытания. А если нет, пожалуйста, идем. Она должна была понять его. Но не поняла, потому что мыслью были заняты матерью, которой тоже было непросто. Может быть, невыносимо, но она пересилила себя и попросила. «Приходится иногда делать неприятное», — сказала она непреклонно. «Ты этого не любишь, я знаю. Теперь решай, пойдем или останемся дома». Всю дорогу ехали молча. Она еще разжигала себя. Интересно, почему это он считает себя вправе обижаться? А на что, собственно? На то, что едет во Францию, она остается? Иринка тоже молчала. Она чутко улавливала трещины и размолвки, возникавшие между родителями, и реагировала по-своему. Нет, не пыталась рассеивать, веселить или мирить их, как по рассказам делали другие дети, а вела себя точно так же, как и родители. Они, если угрюмо молчали, то и она тотчас замыкалась. Если они были сварливы и раздражительны, и она разговаривала точно так же раздражительно, ворчливо, как маленькая старушонка. Так в молчании доехали до Сущевской, прошли мимо старого дома, углубились в переулки, где все теперь было неузнаваемо, сломано, перестроено. Удивительная загадка, почему у нее было мрачнейшее настроение, когда подходили к дому матери. И у него тоже. Ведь были молоды, здоровы, занимались делом. Он собирался за границу, она надеялась, что за это время сделает небольшой ремонт в квартире, ну и еще рассчитывала на то, что он привезет какие-нибудь парижские тряпки, и, порасспросив, даже наметила, какие именно. И они все трое были вместе, вместе. Это была их жизнь. Но они мрачно вошли в подъезд, мрачно погрузились в лифт, и единственная фраза, которую произнесла Ольга Васильевна, было строгое приказание дочери — не трогай грязную стенку. Квартира родителей была небольшая, удобная, прихожая в красивых карминного цвета венгерских обоях, в большой комнате обои были под дерево. Здесь Георгий Максимович со вкусом расставил обломки своей антикварной мебели, развесил разные полочки, расставил этажерки. И все, что в старом доме казалось хламом, здесь приобрело особый, дорогой и старинный вид. Кроме того, на стенах, конечно, были множество картин, гравюр и рисунков под стеклом не только Георгия Максимовича, но и других художников. Среди этих вещиц были два этюдика Левитана и Коровина, рисунки еще каких-то знаменитостей и гордость Георгия Максимовича, волнистый прочерк карандашом Модильяни, изображавший нечто неясное и эротическое. На всех этажерках, полочках и на книжном шкафу стояли свечки, свечечки и толстые узорчатые необыкновенных форм оттенков свечи для запаха, купленные за границей знакомыми Георгия Максимовича. Сам он за границу не ездил, запрещали врачи. Все теперь курило, смерцало, горело и пахло благовонно и сладко. «Иллюминация, вашу честь, мэдам и мсье!» Георгий Максимович парадным жестом приглашал в комнату. Французские слова были сказаны не без умысла. Это Сереже, как видно, не понравилось. Она заметила, как его губы слегка надулись в знакомой гримасе. Благородный поступок, дача суды родственникам жены, производится хоть в домашней, но в торжественной обстановке. И сам Георгий Максимович выглядел торжественно. Широкой из черного вельвета художнической куртки, недавно пошитой в ателье Мосха, с фиолетовым фуляровым платком на шее, в белоснежной рубашке, в брюках модного серого цвета гудрон, но, правда, внизу у него были старые шлепанцы со смятыми задниками. Сначала пили чай, ели торт. Иринка рассказывала о школьных делах. Ольга Васильевна слушала с большим интересом, потому что дома Иринка никогда ничего не рассказывала негоднице. А в присутствии бабушки, дедушки или каких-нибудь не самых близких людей, но и не слишком посторонних, в ней открывался дар рассказчицы, и она им щеголяла. А затем мать увела Ольгу Васильевну и Иринку к себе в комнату, а мужчины остались для беседы. Георгий Максимович заговорил о своей жизни в Париже, на Рю-де-Муфтар, которую они, русские парижане, называли Муфтаркой. О своих тогдашних приятелях, двое были из Одессы, один из Елизаветграда и один из Витебска, тот, что потом прославился на весь мир. Про остальных Георгий Максимович ничего в точности не знал. Ну, кажется, кто-то уехал в Америку, другие умерли без вестности. Одного убили немцы, когда вошли в Париж. Все это было чудовищно давно. Это была юность века, юность эпохи, юность аэропланов, кинолент, игры в футбол, разложенческой живописи, всего того, от чего теперь сходит с ума мир и совпадение. Это была его собственная, Георгия Максимовича, юность. Поэтому он запомнил девушек, их шутки, их жесты, только они сбрасывали платье, закрывали глаза, и что они при этом говорили. Он запомнил голод, он запомнил кафе, он запомнил радостную, неутомимую работу по ночам, неизвестно для кого и зачем, не приносившую заработка. Вспоминая, Георгий Максимович стал волноваться, его крупное мягкое лицо с большим носом покраснело, и он вынул из кармана куртки шелковый фиолетовый платок и вытирал лысую голову и щеки. Все это Ольга Васильевна представила себе очень отчетливо, потому что Сережа потом подробно и красочно, подражая движениям и голосу Георгия Максимовича, совершенно по-актерски, как он умел, изобразил разговор. Собственно говоря, я был в Париже дважды. Первый раз совсем мальчишкой в 10-х годах, но тогда я ничего не понимал. Второй раз в 20-х был послан в командировку, тогда я понимал несколько больше. Ну, что вам сказать? Второй раз мы жили на улице Вон-Жирар. Это самая длинная улица Парижа. Сережа думал, вступление затянулось. Когда же он перейдет к делу? Георгий Максимович еще некоторое время что-то говорил с затухающим энтузиазмом, потея и обмахиваясь платком, что-то про свою первую жену, с которой жил на улице Вожирар. Она работала машинисткой в нашем посольстве, а он делал эскизы к большой картине о парижской коммуне. Почему-то эта картина так и не была закончена. — Ну, что вам сказать о Париже? — неожиданно вялым голосом промямлил Георгий Максимович. — Париж, конечно, красив. Но не более красив, чем Одесса, чем Киев, и ведь там нет ни Черного моря, ни Днепра, а Сена, честно говоря, довольно-таки неказистая и грязная река. Лет там очень тяжелое, попросту нечем дышать. Сережа спросил, не намекает ли Георгий Максимович на то, что ехать в Париж не имеет смысла? Георгий Максимович покачал головой и улыбнулся, хитро и значительно. — О, нет, совсем нет. Как старый и многовидевший на своем веку господин, Георгий Максимович хотел сказать вот о чем. В прежние времена люди стремились в Париж в двух случаях. Во-первых, когда были очень бедны, надеясь переломить судьбу и там разбогатеть, и, во-вторых, когда были очень богаты, желая получить удовольствие и промотать денежки. О том, кескесе, современный туризм, Георгий Максимович не имеет представления и не берется судить. Сережа смеялся. Я вас понял, я не отношусь ни к первой, ни к второй категории. Стало быть... Бог с вами, дорогой зять, я не отговариваю вас, даже приготовил по просьбе Галины Евгеньевны некую сумму аржон для приобретения. Из кармана вельветовой куртки появилась пачка 10-рублевок. — Пожалуйста, — сказал Георгий Максимович очень радостно и, добро улыбаясь всеми своими пластмассовыми зубами, протянул пачку Сереже. — Спасибо, — сказал Сережа. Но пачку не взял. По его словам, он испытал в ту секунду какой-то странный сдвиг. Точно все побежало вдруг в обратном направлении. Георгий Максимович положил пачку на стол рядом с Сережей. Они продолжали разговор. Георгий Максимович расспрашивал о работе, о том, как подвигается диссертация. Диссертация подвигалась плохо. Сережа не любил говорить об этом. Он стал отвечать отрывисто и небрежно, а на какой-то вопрос Георгий Максимович не ответил вовсе. Замолк, отключился и, замурлыков мотивчик, глядел в окно, размышляя о постороннем. — Не могу ли я чем-нибудь вам помочь? — спросил Георгий Максимович. Сережа, поблагодарив, сказал, что помочь ему не может никто. Да и как, собственно, помогать? Это ведь... Не забор красить и не огород копать. Он стал понемногу накаляться. Ему казалось, что Георгий Максимович проявляет к нему сочувствие, а сочувствие было нечто особенно ненавистное ему. И тут он решил окончательно, что денег не возьмет. — Вы знаете, как я поступал, когда работа не ладилась? — бормотал старик, не догадываясь, что именно в эту минуту им надо было помолчать. Я находил в себе силы уничтожить начало и начать снова. — Да, да, я понимаю, — кивал Сережа, улыбаясь. — Вы зашли в тупик. — Так? — старик изображал что-то руками. — Вам следует отойти на несколько шагов назад и поискать. — Так? Какой-то другой путь, понимаете? Другой ход. Но надо находиться в непрестанном движении, и тогда... Вы совершенно правы, дорогой мэтр. И ваше творчество прекрасно подтверждает. Ольга Васильевна вошла в комнату и, услышав эти слова, ахнула про себя. Поняла, что Сережа находится в последней стадии раздражения и перешел к язвительности. Но вы, пожалуйста, не волнуйтесь, Георгий Максимович, все будет в порядке, я вам обещаю. Увидев вошедшую Ольгу Васильевну, он сказал быстро, — Собирайся, мы засиделись, надо ехать домой. Георгий Максимович воскликнул, — Возьмите, вы что-то забыли! Он размахивал пачкой, держа ее над головой, как флаг. Это что-то вызвало у Сережи новый приступ язвительности. Не что-то, определенную сумму дензнаков, которую вы, Георгий Максимович, очень любезно, и так далее. Я вам горячо благодарен, но спасибо, я обошелся. Большое вам спасибо. На улице после долгого молчания он сказал Ольге Васильевне, чтобы она ни своим родителям, никому бы то ни было, не рассказывала о его делах с диссертацией и вообще о его делах. Присутствие Иринки сдерживало его, но Ольга Васильевна видела, что он клокочет. Он выбрасывал короткие шипящие фразы, смысл которых Ирина, конечно, не понимала, но видела, что родители ссорятся. Отец нападает, и поэтому взяла Ольгу Васильевну за руку и смотрела на отца сердито. Ей было тогда 11, и она уже вовсю влезала в разговоры взрослых. Он говорил, что всякого рода сочувственные расспросы, советы, рекомендации из собственного опыта ему не только не нужны и бесполезны, но и пошли они к черту! Ольга Васильевна долго крепилась, видя, что он взвинчен сверх меры. Но когда он заявил явную ложь, я тебя не раз предупреждал, чтобы ты никому не сообщал о моих делах, а ты болтаешь, трепло! Она не выдержала и сказала, что это неправда. Она не болтает, и не надо свое раздражение изливать на нее. Откуда же он знает подробности? Да ты же сам ему говорил. — А почему ж ты не можешь написать диссертацию? — крикнула Иринка. — Тебя тут не хватает. Он щелкнул дочь по макушке. — Цыц! Иринка отбежала вперед и, приплясывая, кричала. — Эх ты, диссертацию не можешь написать! Эх, 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 диссертацию не можешь написать! Эта глупая Иринкина выходка подействовала неожиданно. Он прыснул со смеху, потом замолчал и до дома не проронил ни слова. Но что с ним происходило, она не могла понять. Не потому, что была чересчур занята работой, лабораторией, сложными отношениями, которые существовали в ее мире так же, как повсюду. Она, кстати, умеет ладить с людьми и не боится сложности, но потому что его предмет представлялся ей странным слитком простоты и тайны. Что, казалось бы, могло быть проще того, что уже было? Всякая наука озабочена движением вперед, сооружением нового, созданием небывалого, и только то, чем занимался Сережа, история, пересооружает старое, пересоздает былое. История представлялась Ольге Васильевне бесконечно громадной очередью, в которой стояли в затылок друг к другу эпохи, государства, великие люди, короли, полководцы, революционеры. И задачей историка было нечто похожее на задачу милиционера, который в дни премьер приходит в кассу кинотеатра «Прогресс» и наблюдает за порядком. Следись за тем, чтобы эпохи и государства не путались и не менялись местами, чтобы великие люди не забегали вперед, не ссорились и не норовили получить билет в бессмертие без очереди. Однако Сережа очень мучился на этой простой милицейской должности, и вот тут-то заключалась тайна. Она была недоступна ее уму. Почему нельзя посидеть усердно в архивах месяц, два, три, пять, сколько нужно, вытащить из гигантской очереди все, что касается московской охранки накануне февраля, и добросовестно это вытащенное обработать? Ведь не надо создавать невиданного. Не то, что они с Андреем Ивановичем бьются над БСС, биологическим стимулятором совместимости. Пытаются сотворить нечто еще не существовавшее в мире, ни в Америке, ни в Японии, ни в Древней Греции, ни в Египте, нигде. Сережа сидел в архивах с утра до вечера. Заполнил выписками 36 толстых общих тетрадей. 36! Она недавно пересчитала. И все-таки ему что-то не хватало. Какого-то последнего знания, последнего опыта или, может быть, не хватало страсти, охоты. С ним это бывало, вдруг пропадал интерес. Вернее, возникал интерес к чему-то совсем другому. Так было с Францией. Вдруг сказал, что исчезло всякое желание ехать. Мне сейчас не с руки. Позвонили из правкома, сообщили, что группа сократилась, и он, к сожалению, не поедет. Выслушал равнодушно. И вялым голосом, будто из вежливости, пробормотал несколько слов. — Что вы говорите? Как жаль! А там, наверное, думали, что он здорово владеет собой, что он на самом деле убит горем. Но она видела, что ему действительно плевать. Пропал интерес. Сказал ей, чего я там не видел? То, что мне нужно, я могу найти только здесь. Сначала ему нужно было очень много. Не вполне представляя себе объем и суть работы, которую он задумал, она все чаще догадывалась, что он замахнулся на нечто слишком большое, даже безграничное. Она приводила в пример диссертацию докторскую Андрея Ивановича о биологических стимуляторах, написанную удивительно емко, сжато. Там не было ни единой лишней детали. Она вся будто на пружине, простая и динамичная, как английский замок, а пружиною была мысль. Одна гениальная догадка Андрея Ивановича о диффузиозной структуре стимуляторов, и вот она добивалась, а какая мысль у тебя? Если у тебя нечто всеохватное, платящие воедино все твои тетрадочки, выписки, факты, цитаты. Это говорилось из желания помочь, а не в укор. Но он не разговаривал с ней о своей работе всерьез. Вернее, никогда не высказывался до конца. Она чувствовала, что какие-то мысли он оставляет в своем подполье, как неприкосновенный запас. А может быть, вдруг... Никакого запаса и не было. И все это блеф, или, точнее сказать, само блеф. Как раз на это намекал Генка Климу, когда пришел однажды еще в начале своей деятельности на высоком посту доверительно поговорить о Сереже. Трудно было понять, чего он хотел. И тогда-то было неясно, а теперь подавно подробности исчезли. Пришел внезапно в тот день, когда Сережа был в Ленинграде, вошел с мимозой в красной рубашке, в красных носках, как молоденький, обнял Ольгу Васильевну и даже чмокнул в щеку по-свойски. Она ему сказала: «Гениталич!» — и погрозила пальцем. «Жен приятелей целуют в присутствии мужей!» И он сказал, чтобы она не называла этой собачьей кличкой, которая только дам отпугивает. В его лице старого мальчика на миг мелькнуло лукавство. Но она почувствовала сердцем, как обычно, когда дело касалось Сережи, что под этим лукавством таится озлобление. Какова была цель? Он что-то нудно толковал о ложном положении, каких-то обязательствах, о том, что Сережу взяли на определенных условиях, но Сережа добился с помощью Феди перемены темы диссертации. Это почему-то было плохо. Она не могла понять, почему. Нарушался план института или что-то в этом роде. «Мы пошли ему навстречу», — говорил он тоном все строже. «Мы в ущерб себе согласились с его просьбой». Он говорил не как приятель, а как доброжелательный чиновник. Ее это поразило. В первые минуты она держалась с ним фамильярно и чуть пренебрежительно, потому что знала, что он меняется к худшему, и ей хотелось его проучить. Но затем... Его речь и тон так ее ошеломили, что от растерянности совершенно невольно она стала разговаривать с ним как подчиненная. — Хорошо, — говорила она, — я ему скажу, я передам. Одно было ясно. Они могут сделать так, что защита не состоится. Все преподносилось в форме заботы о нем. Он себя губит, пошел куда-то не туда, зарылся в дебри, потерял путеводную нить. «Сережка дико упрям, ты это знаешь», — произнес он вдруг человеческую фразу. «Если вовремя его не остановить, он себе голову расшибет». Она не знала, рассказать Сереже или, может быть, скрыть на время. Он вернулся из Ленинграда усталый, сердитый, все там было плохо. Погода, гостиница, знакомые недостаточно почтительны, не проявляли внимания. И, главное, не нашел в архивах того, что искал. Но она все-таки рассказала. К удивлению, он принял рассказ спокойно и даже как-то свысока посмеялся. «Бедные дурачки! Они все боятся, что я буду защищать Бросова».